генеральный партнер программы, финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Девятого марта вспоминалось первое и второе обретение главы святого Иоанна Крестителя. В Рязани святого пророка особо почитают в Рязанском Кремле, в храме архиерейского дома, освященного в честь усекновения главы Иоанна Крестителя. В день его памяти там была совершена литургия преждеосвященных даров, которую возглавил митрополит Рязанский Михайловский Вениамин. Церковь в честь святого пророка находится на третьем этаже архиерейского дома. Называли ее не только домовым храмом правящих владык, но и крестовым. Церковь поновлялась в 1904 году. Известно, что руководил всеми работами по благоустройству храма известный рязанский иконописец Николай Шумов. Сейчас можно видеть сохранившиеся росписи, которые были в тот период времени выполнены автором. После возобновления регулярных богослужений церкви была возвращена древняя намоленная святыня – икона святого пророка Иоанна. Она была передана в числе вернувшихся святынь из музейного фонда Российской Федерации в пользование древлехранилища Рязанской епархии. Икона относится к XVI веку, и, как говорят архивные источники, ранее она находилась в кафедральном соборе. Сегодня она является главным храмовым образом. Также в храме есть еще одна почитаемая святыня, и это икона XIX века. Особо ценно в ней то, что она имеет частицу мощей святого пророка. Православные люди, прихожане с особым благоговением относятся к этой величайшей святыне. За многие века по молитвам крестителя от его святых мощей совершались многие чудеса. И рязанцы за то время, сколько святыни хранится здесь, успели это понять и почувствовать на себе. В день обретения мощей великого пророка правящий митрополит возглавил молебное пение перед особо почитаемыми в храме святынями.
Сегодня мы собрались в этом древнем, намоленном архиерейском храме, посвященном усекновению главы пророка Предтечи Крестителя Спасова Иоанна, чтобы помолиться день памяти его, день о второго, когда мы празднуем второе и третье обретение главы, попросить его помощи, попросить его милосердия, чтобы он помилосердствовал о нас и умолил Господа даровать нам мир, душам, покаяние, ибо Он Отец покаяния. Он призывал всех покаяться. Покайтесь, ибо приближится Царство Небесное.
История первого и второго обретения главы пророка Иоанна поучительна для каждого православного христианина. Святой Иоанн Креститель – ближайший предшественник Христа. Его еще называют последним пророком, вестником пришествия Мессии. По матери он был родственником Спасителя и родился на 6 месяцев раньше. В 30 лет Господь призвал его к проповеди еврейскому народу. Повинуясь призванию, пророк Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы приготовить народ к принятию Христа. Крещением Спасителя пророк завершил свое пророческое служение. Он безбоязненно и строго обличал пороки и простых людей, и сильных мира сего. За это и пострадал. Иоанн был обезглавлен за свои обличения царя Ирода Антипы, что тот бросил законную супругу и сожительствовал с Иродиадой, своей невесткой.
была женщина Радиада, и она замыслила подключить жизнь пророка. И это ей удалось. У нее была дочь Соломея, которая была прекрасной плесуньей, и она день рождения Ирода, который устроил большой, как теперь говорят, банкет по этому поводу у себя. И так водилась и пляска Ирода, что он сказал, да полцарства отдам тебе, проси, чем хочешь. А мать злая женщина учила ее, проси главу, наблюдь, я крестителя. Когда она эту просьбу высказала Соломея Ироду, он опечалился, немножко устрашился, ибо знал, что народ-то почитает Анну за святого, за праведного. Но ради своей скверной клятвы, и ради гостей, которые это слышали, свою клятву, он исполняет просьбу лукавой, грязной блудницы.
После усекновения главы тело пророка было тайно погребено учениками, а глава скрыта во дворце Ирзиадой. О сокрытии знала жена домоправителя Ирода, которая тайно откопала голову, вложила ее в сосуд и погребла на Елеонской горе. В IV веке гора эта перешла во владение богатому христианину Иннокентию, который стал строить там храм и откопал спрятанный сосуд, от которого произошли чудесные исцеления. Так произошло первое обретение честной главы святого пророка Иоанна Крестителя. Но через многие годы Иннокентий, перед своей смертью, боясь, чтобы святыня вновь не была поругана, сокрыл ее в том же месте, где обрел. Со временем храм Иннокентия разрушился, а глава Иоанна чудесным образом оказалась в пещере близ Эмессы, где вскоре был основан монастырь. Настоятелю той обители в 452 году в сновидении явился сам Иоанн и указал местонахождение своей главы. Она была найдена и торжественно перенесена в Константинополь. Так произошло второе обретение честной главы святого пророка. Именно в то время и было установлено совершать празднование 9 марта.
Сегодня праздник пророка. Мы должны победителем греха явиться. Вот с сегодняшнего дня, все присутствующие, начнем жить по-другому, по-новому, по евангельским заповедям, с любовью к Богу и ближним, с любовью к храму Божьему. В каждое свободное время мы должны проходить молитвы и в храме Божьем находиться. В каждое свободное время мы должны думать о Господе, особенно в этот период.
День памяти первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи часто приходится на Великий пост. По мнению многих верующих, это имеет особое значение. Своим примером суровой подвижнической жизни, которую вел креститель Господень Иоанн в юношеские годы, живя в пустыне, дает людям сильную поддержку в дни поста, укрепляя их на выбранном пути. Ведь сущность его проповеди заключалась в призыве людям нравственно очистить свои души и тем самым приготовить путь в своих сердцах самому Богу. Православная духовная семинария действует в Рязани уже более 10 лет, за которые выпустила не одно поколение служителей церкви. На этой неделе будущие или уже действующие священнослужители, проходящие обучение на очном и заочном отделениях, представляли в родной альма-матер свои исследовательские выпускные работы. На предзащите дипломов воспитанники семинарии прошли экзамен не только на проверку полноты своих знаний и умения грамотно их преподать, но и на собственную решимость быть верными выбранному пути. В этом году предзащиту исследовательских работ возглавил лично глава Рязанской кафедры владыка Вениамин. Главная задача семинарии – не только воспитать достойного пастыря церкви, но и дать будущему священнослужителю определенную сумму общекультурных и богословских знаний, которые помогли бы ему в проповеди Христового учения и пастырской практики. Итогом обучения в семинарии является самостоятельная научно-исследовательская деятельность студентов и защита выпускной квалификационной работы. Этот серьезный этап можно назвать проверкой потенциальных творческих сил и определением того, насколько выпускники самостоятельной богословской науки и готовы к дальнейшему священническому служению.
А также, как в любом высшем учебном заведении, в Рязанском православном духовном семинарии проводится предзащита, когда можно услышать выпускников и посмотреть на их работу квалификационную, понять, нужно ли что-то доработать в этой работе, допустить ли ее на защиту или отклонить, дать возможность еще поработать. На самом деле предзащита, а также как и защита, всегда очень интересно проходит. Это богословская школа, и поэтому очень много интересных тем, которые требуют разработки, требуют углубленного изучения. Очень приятно, что студенты семинарии выбирают самые разные тематические направления для своего исследования, как направления исторические, исследовательские, и жизнь церкви, и какие-то богословские темы разрабатывают. Также выбирают и практические темы.
Духовное образование в семинарии принципиально отличается от высшего светского. Это различие касается не только курса учебных предметов, но прежде всего организации самой жизни студентов, их внеурочных занятий, литургической практики, быта и досуга. На сегодняшний день по качеству и уровню образования семинария не уступает государственному вузу. В православном учебном заведении все семинаристы постоянно расширяют свой кругозор и получают там запас знаний, который позволит им не останавливаться на достигнутом. Окончив обучение, выпускники смогут направлять силы и знания к совершенствованию своей духовной жизни. Во время предзащиты дипломов правящий митрополит отметил, что все выпускники отнеслись с большой ответственностью к столь значимому для них событию, а также подчеркнул хороший уровень подготовки дипломных работ. Кроме этого, владыка Вениамин давал студентам советы и наставления для дальнейшего исследования, чтобы в день, когда состоится защита, диплом был выполнен достойно.
Это закон новый, был более благоприятен для церкви, чем действовавший до сих пор постановлением 729-го. Действовал недолго, ровно столько, сколько осталось существовать СССР. Но я должен вам сказать, если вы прочитаете один закон, который принял Совет Федерации, так сказать, то тот закон СССР был более для церкви благоприятный. Вы обратите там на некоторые положения, я не говорю, что все, но некоторые положения более, как-то более по свободе совести, вот для церкви они были лучше, чем тот закон, который, как вы говорите, принят Российской Федерацией о свободе вероисповедания.
Многие работы затрагивали проблемы, существующие в Русской Православной Церкви в настоящее время. Каждое исследование имеет научную значимость, причем в разных областях богословских знаний. И, несомненно, все они могут быть использованы семинаристами для дальнейшей научной разработки в других учебных заведениях, улучшая свое образование и повышая квалификацию.
Моя тема называется «Единоверие как возможность укрепления национальной идентичности, русской идентичности». А почему я ее выбрал, вы спрашиваете? Ну, необходимость постановки этой темы, она имеет прямое вообще, как бы отношение к происходящим вокруг нас событиям в современном мире. То есть, ну, собственно, само название, оно говорит за себя, само название этой темы, ее актуальность. Ее актуальность также обуславливается, во-первых, существованием и поныне в русской церкви такого трагического факта, как раскол, именно старообрядческий раскол, раскол 17 века. Вот. И то есть актуальность этой темы именно в том, что в преодолении этого раскола, то есть к поиску путей преодоления этого раскола.
Особый интерес комиссии среди представленных работ вызвало исследование диакона Геннадия Парина, который посвятил свое исследование подготовке полноценного практического руководства для пастырей при общении с прихожанами в поликультурной среде.
В моей работе будет описано, как общаться с теми или иными людьми. Будут описаны определенные психологические виды людей и примеры, как можно воздействует на этих людей духовно или психологически, потому что священник в некоторой своей мере является и психологом, ведь до революции психологов не было и психиатров, а этими всеми делами занимался священнослужитель. Поэтому очень важно будет в моей работе именно раскрыть священника как социально состоявшегося человека, а не как считает некоторая часть населения, что священник это он уже ушел в небытие.
Всего в семинарии на сегодняшний день проходит обучение более 200 человек. В этом году к выпуску готовится 32. Каждый провел в стенах семинарии несколько лет, соприкоснулся с условиями жизни, с порядками и обычаями духовной школы. Для многих это был новый, особый этап в жизни. Случается, что человек ослабевает в призвании, что встречаются новые обстоятельства жизни, и от человека всегда требуется принять соответствующие решения. Не случайно поступая в семинарию, дела абитуриентов тщательно рассматриваются, чтобы понять и оценить истинное желание стать учащимся духовной школы. В отличие от других учебных заведений, в семинарии изначально было важно в первую очередь выявить призвание к пасторскому служению, потому что духовная школа готовит будущего пастыря к его деятельности. Без призвания невозможно принимать священный сан. Рязанская семинария, осознавая ответственность задач, поставленных церковью перед богословскими школами, ведет свою работу, стараясь готовить добрых пастырей, призванных вести за собой народ. Среди учащихся не бывает случайных людей. Каждый пришел по искреннему убеждению служить православной церкви и людям, неся Слово Божие в мир. 25 декабря 2009 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви был рассмотрен вопрос о мерах по дальнейшему расширению церковной проповеди через книгу. Решением Синода было постановлено учредить ежегодный День Православной Книги, приурочив его к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 1 марта в 1564 году, 14 марта по новому стилю. День православной книги был установлен по личной инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В рамках нового праздника во всех епархиях Русской Православной Церкви проходили различные мероприятия – семинары, конференции, концерты и круглые столы. Рязанская епархия – не исключение. День православной книги является не просто датой в календаре церковно-общественных праздников, но представляет уникальную культурно-просветительскую программу, возвращающую наше общество к пониманию, условно говоря, откуда есть пошла русская земля. Учитывая великую историческую преемственность России, Святой Руси и современную ситуацию с исторической памятью у нашего народа, когда на государственном уровне создаются комиссии по предотвращению фальсификации отечественной истории, этот праздник является сверхактуальным. Возвращение народу его культурной идентичности, традиций, того богатейшего духовного наследия, которым полна отечественная культура – вот главные задачи, к разрешению которых призван День православной книги.
Сегодня мы так привыкли к книгам, и они вошли так в нашу жизнь плотно, что нам кажется, что она всегда была рядом с нами, и она даже иногда и не ценим ее, и не замечаем ее. А ведь на самом деле это было историческое событие, важнейшее событие. И мы должны помнить, что это не просто была книга, абы какая-то, это была очень важная книга. Эта книга называлась «Апостол». То есть это часть Библии. Именно по Библии ведь учились наши предки. Школьники изучали, но тогда школ еще как таковых не было, но тем не менее грамоте учились по Библии, по Священному Писанию.
Главная библиотека Рязанской епархии уделяет большое внимание индивидуальной и информационной работе с читателем. Она ведет широкую просветительскую деятельность, организовывает выставки, круглые столы, экскурсии, творческие мероприятия. Проходят встречи со студентами учебных заведений, школьниками на предварительно заявленную тему, либо в формате неформального общения. Помимо богослужебных книг, здесь есть замечательные православные издания по истории Русской Церкви, жития святых, святоотеческая литература и, конечно, современные и познавательные детские книги. А то, что в этом году День православной книги выпал на Великий пост, говорит о том, что увлечение хорошей, поучительной книгой в эти дни несомненно принесет свои благодатные плоды, даст духовные силы, добрые советы и наставления.
Конечно, это наши русские святые отцы, вот наш земляк, святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь? Он рассказывает об этом. Откроем для себя глубину и вот понимание
во что вообще мы верим, для чего мы живем. Игнатий Брянчанинов, святитель. Ну, имен много можно, конечно, перечислять. Сегодня много современных священников, авторов, которые пишут на наши, может быть, откликаются ближе, может быть, даже нам, ближе к нашим современникам, и отвечают очень на многие вопросы и современной жизни. В их ответах мы можем найти как бы реакцию и позицию Церкви.
День православной книги, по словам священноначалия, был учрежден для того, чтобы подчеркнуть нашу связь с трудами Ивана Федорова, первопечатника, с трудами многих других, кто сохранял эту нравственную и духовную наследственность и в жизни нашей страны, и в жизни всего человеческого рода. Говоря о том, что такое православная литература, что мы празднуем в День православной книги, большинство людей, как известные писатели и ученые, так и простые верующие люди, сходятся в общем понимании того, что православная литература – это литература, созданная в процессе некоего диалога между писателем и Богом. Это литература соответствия духу евангельского, духовно-созидательного посыла, который она несет в мир. Поэтому, когда говорится о Дне православной книги, как о празднике православной литературы, нужно вкладывать смысл, выходящий за пределы формальных жанровых границ, и русская классическая литература от корней православная и включающая в себя все жанры, является тому ярчайшим примером. В этом смысле мы счастливые люди, потому что можем смело сказать, день русской литературы – это день православной книги. 15 марта в рамках празднования 200-летия памяти святителя Феофана Затворника Вышинского в Христорождественский кафедральный собор города и Свято-Успенского Вышинского женского монастыря Скопинской епархии были принесены частицы святых мощей святителя Феофана и Казанская Вышинская икона Пресвятой Богородицы. Торжественную встречу возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин. Святыни будут находиться для поклонения верующих всего одну неделю, до 22 марта. Встретили святыни перед началом богослужения. Под торжественный колокольный звон с молебным пением духовенство внесло святыни в церковь. Икону и святые мощи сопровождали сестры Успенского Вышинского монастыря. Много чудотворных икон явила Царица Небесная на Руси, как драгоценным жемчугом украсила Богородица нашу страну своими дивными иконами. Не счесть и всех чудес, явленных через них русскому народу. Избавление от врагов, бед и напасти, исцеление от болезней, утешение в скорбях. А сколько еще чудотворений осталось сокрыто от мира и известно только Богу, да тем, кто их получил. К числу таких чудотворных икон относится и Вышинская, Казанская.
Икона эта весьма почитаема. Дело в том, что она была свидетелем великого подвига затворничества Феофана Затворника. Молился на ней постоянно, и через нее по молитвам этого образа святитель Феофан получал необычайный покров Матери Божией и писал те знаменитые творения, то наследие, которое мы с вами сегодня имеем.
Вот уже 200 лет со времени письменного свидетельства чудотворения в 1812 году Богородица через святую Вышинскую икону являет всем приходящим к ней людям дивную помощь во всех скорбях и напастях. Несмотря на долгие десятилетия безбожия, когда чудотворная икона для своего сохранения была сокрыта даже от большинства верующих, жители Выши, близлежащих сел Тамбова, Моршанска бережно хранили о ней память. Известно, что Казанская Вышинская икона Божьей Матери является точной копией чудотворного образа, обретенного 8 июля 1579 года в городе Казани. В Успенский Вышинский монастырь икона была передана в 1827 году монахиней Тамбовского Вознесенского монастыря Меропией. Сама Матерь Божия указала монахине в сонном видении на Вышинскую пустынь Шацкого уезда, как как на свой земной удел, и повелела вручить святую икону этой обители на вечные времена. Для достойного хранения святыни в обители был построен и в 1844 году освящен Казанский храм.
История Казанско-Вышинской иконы известна с 1812 года. Это страшное время войны с французами. Армия Наполеона подходила к столице нашей родины, к Москве. Мирные жители, спасаясь от захватчиков, покидали дома. И вот среди этих жителей была женщина Мария Ивановна Оденкова. Она поехала в город Тамбов и вдали уже от населенных пунктов в лесу извозчик, который вез, задумал преступление. Он начинает угрожать женщине, требовать ее имущества. Она, понимая, что помощи ждать совершенно неоткуда, обращается за помощью к Матери Божией, чью икону везет. Матерь Божия отвечает на ее молитвенное воззвание. Она слышит голос: «Ничего не бойся, я твоя заступница». Происходит чудо. Человек, который нападает на нее, моментально лишается зрения. Ослепнув, он не сразу понимает, что с ним происходит, но постепенно приходит в себя и начинает каяться, раскрывать свои преступные замыслы с мыслью об убийстве, да, как бы человека и присвоение его имущества, на что получает ответ: наказание от Матери Божией, проси помощи у нее. Он молится, просит прощения у Матери Божией, обещает, что довезет эту женщину, куда должен довести, и Матерь Божия его прощает. То есть зрение, как внезапно было отобрано, также внезапно было возвращено. Вот такое чудо произошло в глухом лесу. Вот. Мария Ивановна добирается до Тамбова, становится насельницей монастыря Вознесенского женского, принимает постриг с именем Меропия, остается совершенно одна, то есть из родственников никого не остается, задается мысль, что же делать дальше с иконой. И с этим вопросом молитвенно, да, обращается к Матери Божией: подскажи, что мне делать дальше. Матерь Божия ей отвечает: передавай Вышинскую пустынь. Вот таким необыкновенным образом в 1827 году монахиня Меропия передает на Вышу свою семейную реликвию, образ Матери Божией Казанской, который становится с тех пор Казанской Вышинской.
После того, как монастырь был разорен в годы безбожной власти, эта икона была монтирована иконостас храма в селе Имануиловка, где и позднее хранились мощи Феофана Затворника. В прошлом году эта икона вновь вернулась в монастырь, и сегодня впервые стены монастыря она прибывает сюда, в город Рязань, для поклонения верующих людей, чтобы мы с вами смогли помолиться у этого великого чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери.
Икона особенно прославилась в середине XIX века. После неоднократных избавлений жителей Шацка, Маршанска и Тамбова от эпидемии холеры. Как только люди понимали, что врачебное искусство бессильно в борьбе с этой страшной болезнью, они прибегали к чудотворному образу Царицы Небесной. Чтобы как можно больше людей смогли помолиться перед святыней, середина XIX века были организованы крестные ходы чудотворной Казанской Вышинской иконой. Почитание образа было настолько сильным, что более 8 месяцев в году икона пребывала вне стен обители. И сейчас перед ней совершаются многочисленные чудеса. После усердной молитвы перед чудотворным образом люди получают исцеление и просимое в своих нуждах. В наше время активно возобновляются традиции крестных ходов с чудотворным образом на Тамбовской и Рязанской землях. Известны многочисленные случаи исцеления от иконы, и все они записаны в подлинных документах, хранящихся в епархиальных архивах Тамбова и Рязани.
У этой иконы происходили многоразличные чудеса исцеления от всевозможных болезней, в том числе исцеления от недуга, пьянства, наркомании, которые уже происходили в современное время, когда она еще находилась в Эммануловке. Поэтому образ поистине уникален, и для Рязани это сегодня воистину первое, наверное, явление этого чудесного образа вне пределов монастыря.
Для верующих Рязани встреча Казанской Вышинской иконы и ковчега с частицей мощей святителя Феофана Затворника – большая радость. У мощей преподобных сердце каждого человека обретает надежду на лучшую участь в загробной жизни, которая может быть исполнена неземной радости и покоя.
Не каждый в силу каких-то обстоятельств имеет возможность добраться, да, до святого места, где подвязался святитель Феофан. Вот. А попросить о чем-то помолиться наверняка есть. И вот как бы такая возможность сейчас у людей. Мало того, мы, конечно же, сопровождаем крестные ходы со святынями еще и трудами святителя Феофана, то есть это книги, которые он написал, и люди, которые, может быть, мало знакомы, может быть, вовсе не знакомы со святителем, имеют возможность увидеть, что это за удивительный был святой. Вот, его книги – это живой источник мудрости духовной, и каждый там может найти для себя какие-то ответы на свои жизненные вопросы, духовные вопросы. Вот, это все сопровождает наша святыня.
Имя святителя Феофана дорого и близко каждому верующему человеку, ищущему спасение своей души. Жизнью и многочисленными писаниями он указал путь ко Христу и явил собой пример истинного пастыря и христианина. Жители Рязани особо чтят святителя Феофана, так как он пребывал на нашей земле в Свято-Успенской Вышинской обители. Именно там, находясь в затворе, он написал известные всему православному миру богословские труды, которые сегодня понятны и современному читателю. Люди часто задают вопрос, о чем просить святого? На что каждый верующий ответит: «Святитель Феофан святой помогает во всем, какие бы нужды ни возникали. Но прежде всего его просить нужно о мудрости. Он не только приводит к вере, он и учит, как следовать по этому пути. Ковчег с частицей мощей святителя Феофана Затворника и образ Пресвятой Богородицы прибыли в город в рамках празднования 200-летия со дня рождения святителя, который отмечается на общецерковном уровне в этом году. Для Рязани большая честь принимать у себя эти великие святыни, и горожане не должны упустить возможность поклониться святителю Феофану Затворнику и чудотворному казанскому Вышинскому образу Пресвятой Богородицы. Проводы святынь состоятся 21 марта. На этом я завершаю нашу программу. С вами была Елена Цыганова и программа «Митрополия». Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители.